новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы и смотреть, как едет город в эти минуты. Все в прямом эфире, вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас нет модерации, 7373948. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город по-прежнему еще не оправился от новогодних праздников. Пробок нет. Прямо сейчас в 2 балла оценивает ситуацию специалисты. Дальше 3-бальные пробки в 5 вечера, в 6 вечера 4-бальные пробки. И вот к 7 вечера, как предполагается, уже будет что-то похожее на рабочий день. 6-бальные пробки. Что касается ситуации прямо сейчас на дорогах, главная проблема, сейчас ее сразу видно на карте московских пробок, это 3-е транспортное кольцо и его пересечение с, ну, короче, это Тульская эстакада. Вот смотрите, там и ДТП, там и дорожные работы, поэтому движение в сторону Автозаводской улицы или, соответственно, в сторону чего там, в сторону улицы Вавилова, движения нет никакого практически. Имейте в виду это, и если есть хоть малейшая возможность, этот район стоит объехать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, новый инструмент, который собирается представить правительство для долгосрочных накоплений граждан. Появились сообщения, что предложение уже разрабатывают Минфин и Центробанк. Это какие-то долгосрочные облигации федерального займа без промежуточных купонных выплат. Так пишет РБК. Как может работать такой инструмент? Первая тема. А вторая тема. Сегодня появились сообщения, которые выглядят в новостях так, как заголовки. Власти до 2025 года продлили программу госгарантии бесплатно. Бесплатной медпомощи, которая предусматривает в том числе оказание высокотехнологичных и специализированных услуг. А что это значит? Может ли так получиться, что теперь это работает до 2025 года, а в 2026 году высокотехнологичных услуг уже будет бесплатно не получить? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Москве теперь есть новый главный судебный пристав. Его зовут Николай Коновалов. Пожар на северо-востоке Москвы потушили. Это на улице Добролюбова. Уже были сообщения, но вот теперь объявлена ликвидация пожара на площади в 2000 квадратных метров. Ну и курс доллара, евро и юаня. Хотя нет, юаня сегодня почему-то в этом сообщении нет. Центробанк понизил курс доллара на 11 января до уровня 69 рублей 61 копейка. Курс евро 74,54.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Правительство представит инструмент для долгосрочных накоплений граждан. Новые предложения, как сообщается, разрабатывают Центробанк и Минфин. Он будет представлять собой долгосрочные облигации федерального займа без промежуточных купонных выплат. Я цитирую по РБК. РБК ссылается на главу Думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Это услуга, которая предусмотрена утвержденной в минувшем декабре стратегией развития финансового рынка до 2030 года. Итак, облигации федерального займа, которые, как план предполагает, должны открыть доступ к финансовому рынку людям с невысокими доходами. Кроме того, в них можно будет вложить средства пенсионных накоплений. Некие дисконтные, еще говорят, облигации, но в принципе все это не очень понятно. Говорят, когда-то облигации федерального займа были широко распространены, но это было довольно давно. Денис Домащенко, заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в университете имени Плеханова. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, облигации федерального займа – это что-то новое для большинства граждан Российской Федерации. Можете объяснить, как это может работать?
На самом деле, облигации федерального займа – это довольно уже старый инструмент. Он существует с середины 90-х годов. Поэтому многие граждане, они использовали этот инструмент для инвестиций еще с тех незапамятных времен, что называется, да? Среди ОФЗ, облигаций федерального займа, существует множество типов. Есть ОФЗ, в том числе и для населения, они называются ОФЗ-Н. они без вторичного рынка, и вы можете у дилеров, у нескольких банков их приобрести.
Тогда, подождите, тогда давайте уточняйте, если все это и так существует, тогда над чем работает правительство в лице Центробанка и Минфина?
Ну, правительство и Центробанк, значит, они пытаются создать такую подушку для длинных денег в экономике, базу для длинных денег, да. И этот вопрос, он был уже актуален и 20, и 30 лет назад, он так актуальным остается до сих пор. Инвестиции на длительный срок, они популярны становятся только тогда, когда у людей есть уверенность хотя бы лет на 5 вперед относительно их жизненных планов. Когда такой уверенности нет, то любые инициативы, они, ну, в общем-то, как правило, инициативами и остаются.
Смотрите, да. Вот наш слушатель Виталий пишет про эти самые ОФЗН и говорит, порог захода был весьма демократичным, но, прямо скажем, сильно популярным это не стало. Почему, на ваш взгляд? Именно в неуверенности дело?
На мой взгляд, это стало непопулярным именно по той причине, что нет вторичного рынка, что вы можете выйти из этих облигаций, то есть их как бы продать не в рынок, а продать тому же брокеру, у которых вы и покупали эти бумаги. А сейчас вот, может быть, будет другая схема, может быть, схема будет со вторичным рынком, тогда это будет более привлекательным, если будет хороший дисконт. Допустим, в течение нескольких лет следующих доходность выше 10% расчетная будет. Ну, тогда, может быть, это привлечет какую-то часть инвесторов.
Так, теперь дальше. Вот здесь отдельно оговорено по поводу того, что промежуточных купонных выплат не предполагается. Как раз по этому поводу наш слушатель Григорий пишет, это, мол, хорошая вещь, только как они могут быть без купонов?
Ну, очень просто. Вы покупаете, допустим, облигацию за 50 тысяч рублей, а ее номинал 100 тысяч рублей, дожидаетесь погашения, и вам погашают ее по номиналу. Если там будет, допустим, льгота по налогообложению, то есть не будет уплачиваться налог с разницы между стоимостью покупки и продажи вот с этого дохода, который получает инвестор, то это довольно привлекательная вещь. А также, возможно, будет дополнительный тип инвестиционного налогового вычета. Если, допустим, вы сможете сэкономить на налоги на доходы по инвестициям в эти ценные бумаги, то тоже этот вариант.
Так, теперь у нас уже между слушателями спор зашел, потому что один пишет, по ОФЗ дефолтов не бывает даже в 98-м году, а другая пишет, это когда ты ОФЗ, это когда ты деньги несешь банку, банк бумажку дает, потом ее аннулируют, оставляют тебя ни с чем. Так бывали или не бывали дефолты по ОФЗ?
Смотрите, по ОФЗ дефолты, как таковые, дефолтов все-таки не бывало, потому что были так называемые реструктуризации. Я напомню слушателям, что с 95-го года, в том числе я, будучи еще молодым человеком, инвестировал в так называемые облигации государственного сберегательного займа. Это как раз были в бумажной форме, они выпускались, в документарной форме, отрезались купончики в коммерческих банках, и вы получали доход раз в квартал, а потом раз в полгода. И такой инструмент под дефолт даже 98-го года он не попал, то есть все выплатили. Другое дело, что, конечно, тот рубль, который был в 98-м году, он стал существенно дешевле в последующие годы.
Ну, еще, и в чем разница между длинным вкладом с высокими по нынешним рыночным условиям процентами и вот этими облигациями?
Ну, то, что здесь эмитент коммерческий банк, и если вы будете размещать длинные вклады с очень высоким, скажем так, с высоким объемом, больше, чем 1,4 миллиона, то тогда у вас есть риск вот этого банка.
По ОФЗ потолка нет.
По ОФЗ нет.
Спасибо. Денис Домащенко, заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в Российском экономическом университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем скорое появление некого нового инструмента, который, видимо, от нынешнего инструмента облигаций будет отличаться. Пока мы не знаем как, потому что они еще только работают, но говорят, что это новая услуга, которая должна открыть доступ к финансовому рынку людям с невысокими доходами. Можно будет вкладывать даже средства пенсионных накоплений. Больше того, речь идет о дисконтных облигациях, которые размещаются, ну, об этом говорил Денис Домащенко, размещаются по стоимости существенно ниже номинала, а гасятся по полной собственности, из чего, собственно, доход инвестора и получается. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Юрий Викторович, я сейчас вспомнила рекламу, которую рисовал Бендер. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигации госзайма.
Ну, тогда же это было модно.
Да, но дело в том, что Саша, муж мой покойный, покупал облигации госзайма, они у нас есть. До сих пор отличались они тем, что, во-первых, с них не брали налог 13% НДФЛ. Вот. А во-вторых, облигации бескупонные, они существуют. Такое было в свое время в Великобритании и в Швейцарии. Штука-то довольно удобная при устоявшейся финансовой системе. Вопрос в том, какой будет дисконт. Если дисконт будет выше инфляции, то в этом есть смысл. Если дисконт будет такой же, как инфляция, то какой в этом смысл?
Ну, хотя бы на налоги можно сэкономить.
Ну, налоги, если с этих облигаций, конкретно с этих, не будет браться НДФЛ. Но вот реальный вариант ко всему этому, конечно, привлекать материнский капитал.
Ну,
вот
кстати,
если бы
да.
разрешили, это было бы, конечно, здорово. Но опять-таки при условии размера дисконта.
Понял. Спасибо. 7373948. Помните, храните деньги в сберегательной кассе, говорил один герой новогодней золотой киноколлекции. Виталий напоминает нам, Григорий настаивает, на данный момент эти предложения надежнее, чем акции. Банк 13 не понимает, что будет, если банк закроет. У нас же такое бывает. Ну, так банк закроет, это же государственные облигации. Значит, будет какой-то другой уполномоченный государством банк, который решит ваши проблемы. 7373948. Ну, предположительно, слушаем вас, да.
Сергей, Подмосковье. Вы знаете, у меня были эти облигации. И в хорошо, что немного, потому что в 98-м году, когда дефолт был, я, например, если бы имел бы доллары на руках, я имел бы одну сумму. А когда я получил это в три раза я потерял, то есть 70% на выброс.
Ну, если, мне кажется, но если бы в банке было бы еще меньше.
Ну, все равно 70% тогда люди практически потеряли. Тогда доллар стоил 6 рублей 10 копеек, а потом, когда появился, он 21 рубль появился, когда уже после дефолта.
Так, ну, что, не сразу кажется... это было, но да, от 6 до 23 мы прошли. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Да, вот, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Ну, уже, как говорится, с этими облигациями мы, Юрий, прошли, все видели и так далее.
А что же вы видели? Подождите, у вас что, ОФЗН есть?
Нет, у меня нету, но я видел от старших людей, что с этими облигациями было, и что они с этим делом получили. А на данный момент...
То есть, подождите, а что такое? Они могли их погасить? Это же не банки.
Ну, купили, как говорится, за рубль, погасили за 50 копеек, понимаете?
Нет, подождите, а вы ничего не путаете?
Мог купить 3 килограмма копченой колбасы, и все.
Ну, хорошо. Тут важно понять, путают, не путают, потому что, наверное, кто-то просто вовремя не погасил. Хотя, не знаю, настаивать не буду. То, что слышал я в те времена, это было давно, и я могу бы что-то забыть, люди вроде бы уже успели погасить облигации к тому моменту, когда деньги стали существенно дешевле. А просвещенные люди советуют раскладывать деньги по разным корзинам. Что дальше? А Григорий из Санкт-Петербурга полагает, государство, как и в прошлом году, продолжает пылесосить кэш, и это правильно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия и Казахстан. Это срочное сообщение. Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами. Это заявление российского Минтранса. И по поводу пожара на улице Добролюбова. Превышение ПДК вредных веществ после этого пожара на складе на северо-востоке Москвы нет. Срочное сообщение от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Следующая тема для обсуждения. Власти до 2025 года продлили программу госгарантии бесплатной медицинской помощи. Такие новости появились в течение прошедшего дня. Это заголовки. Дальше указано, что эта программа, которую продлили до 2025 года, предусматривает в том числе оказание высокотехнологичных и специализированных услуг. Еще, ссылаясь на Мишустина, говорят, будет увеличено число доступных предложений по этой программе. Ну, а дальше Мишустин говорил о том, что медики, которые работают по дефицитным специальностям, в этом году будут получать дополнительные ежемесячные социальные выплаты. Они могут достигать даже 18,5 тысяч рублей. И дальше про зарплаты. Но мы вернемся к заголовкам. Власти продлевают программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Означает ли это, что ее потом могут не продлить? Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Ильинична, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как понимать вот это сообщение? Продлили программу госгарантии бесплатной помощи до 2025 года, а что потом могут отменить?
Ну, это просто формулировка такая. У нас программа государственной гарантии, никто ее, конечно, не отменит, но она у нас утверждается в среднем на 3 года, потому что бюджетный цикл финансового планирования в нашей стране, установленный Минфином, на 3 года. Ее продлевают каждый год. Например, в 2023 году, в конце текущего года, у нас будет программа на 2024, 2025 и 2026 годы и так далее.
Как меняется программа бесплатной медицинской помощи? Часто ли, к примеру, меняется список высокотехнологичных услуг, которые в эту программу входят?
Ну, давайте я сначала объясню нашим радиослушателям, что такое программа государственной гарантии, а потом отвечу на ваш
давайте.
Вопрос. Программа государственной гарантии, она, если очень упрощенно сказать, говорит о том, кому, каким гражданам, при каких обстоятельствах, при каких заболеваниях, что положено за счет общественных или государственных средств. Значит, во-первых, начнем с кому. Во-первых, всем гражданам Российской Федерации, кроме военнообязанных, потому что они получают свою медицинскую помощь в отдельной службе, военной медицинской службе Министерства обороны. И без иностранных граждан. Правда, иностранные граждане могут получать бесплатно неотложную медицинскую помощь. Теперь когда, при каких условиях? Практически при всех группах заболеваний и состояний, включая роды, за исключением косметологических операций или каких-то вот таких, которые происходят по желанию самого гражданина и не имеют отношения к сохранению его жизни и здоровья. Теперь, что она оказывается? В каких пределах мы можем оказать гражданину медицинскую помощь? Обычно вот в программе государственной гарантии написано, что это в соответствии со стандартами, клиническими рекомендациями. Но у нас есть ограничитель, сколько денег мы тратим на программу государственной гарантии. Вот всего денег, в среднем, если поделить все деньги государственного кошелька, которые идут на оказание программы государственной гарантии или бесплатной медицинской помощи, у нас в расчете на каждого жителя 20 тысяч. Но поскольку болеют не все, естественно, при возникновении заболеваний у одного человека, ну, на него потратят больше, когда он заболел там, скажем, и ему требуется госпитализация. Причем теперь как меняется программа государственной гарантии? Ну, во-первых, она меняется в деньгах, она индексируется, да, и вот в этом году объем финансирования программы государственной гарантии, который преимущественно происходит за счет средств обязательного медицинского страхования, вырастет на 300 с лишним миллиардов рублей. И, соответственно, это, во-первых, покрывает инфляционные издержки, а во-вторых, туда введены в этом, в 2023 году, дополнительные виды медицинской помощи. Например, углубленная диспансеризация больных, переболевших коронавирусной инфекцией, реабилитация для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, затем лечение пациентов с сахарным диабетом, у нас новая программа, лечение пациентов, расширенное лечение пациентов, которые страдают вирусным гепатитом С. Это все дополнительные новеллы. Но, наверное, самое главное, которое решает одну из самых главных проблем, это то, что у нас в программе государственной гарантии снижается дефицит медицинских кадров, мы надеемся, что он снизится, за счет дополнительного увеличения доплат, так называемых социальных доплат, медицинским работникам. Эти деньги берутся из фонда обязательного медицинского страхования. Это кошелек, основной кошелек, из которого финансируется программа государственной гарантии, и эти деньги идут в пенсионный фонд, и оттуда будут врачам доплата. Но вы, наверное, уже знаете. Например, врачи, работающих в центральных сельских больницах, да, они будут получать около 18 тысяч рублей. Врачи, которые работают в первичном звене здравоохранения, 14 тысяч рублей, ну и так далее. Медсестры будут дополнительные доплаты, и даже санитарки. И это очень важно, потому что у нас сегодня самый главный дефицит медицинских работников, который, собственно, и оказывает помощь по программе государственных гарантий, сложился в первичном звене здравоохранения в сельской местности. Поэтому мы очень приветствуем это решение президента, в первую очередь, которое уже потом выразилось в постановлении правительства об увеличении социальных доплат медицинским работникам самых дефицитных.
Про уточнение. Чуть выше вы говорили о том, что на одного человека приходится в среднем про 20 тысяч, то есть это все-таки какие-то считанные деньги. А может так получиться, что человек, заболев, израсходовал слишком много и его не долечат до конца? Или, к примеру, потому что деньги у этого региона на эти услуги закончились?
Может быть такое, и это означает, что человеку придется доплачивать, потому что я в целом всегда говорила и говорю, что у нас общий объем денег в этом общественном кошельке, из которого финансируется бесплатная медицинская помощь, недостаточный. недостаточный. И, например, если мы сравним, как финансируется такая аналогичная программа бесплатной медицинской помощи, скажем, в европейских странах, ну, которые такие, как Польша, Венгрия, то у нас примерно в полтора раза меньше, чем у них в сопоставимых деньгах. А если с такими странами западными, как Франция и Германия, то у нас в 2.5 раза меньше, чем у них. Поэтому, естественно, мы в полной мере исполняем требования стандартов и клинических рекомендаций, в соответствии с которым нам должны оказывать медицинскую помощь на уровне современных требований, не всегда можем. Но поэтому вот вся медицинская общественность, и я в частности, мы бьемся за увеличение государственного финансирования здравоохранения, из которого как раз основная статья расхода – это финансирование программы государственной гарантии.
И это нехватка, о которой вы упоминаете, это то, что мы часто встречаем, к примеру, в новостях, когда обсуждаем количество квот по тем или иным операциям.
Да, квоты – это один из видов медицинской помощи, это высокотехнологичная медицинская помощь, но на нее тоже выделяется определенный объем денежных средств на определенное лечение определенных более сложных видов заболеваний. И если этих средств недостаточно, то или меньше количество больных получит, да, или соответственно, кого-то, как вы выразились, недолечит.
Еще раз, тоже упрощенно, не хватает в каком количестве денег? Вот насколько недофинансировано здравоохранение?
В полтора раза.
Спасибо. Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Итак, власти до 2025 года продлили программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Это не означает, что ее могут не продлить в 2026 году. Просто так процесс устроен. Вот сейчас на ближайшие 3 года эту программу утвердили. Причем расширили, причем предусмотрели еще и дополнительные ежемесячные социальные выплаты медикам, а именно дефицит медиков. Чаще всего проблема реализации бесплатной медицины. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь хотят пенсионный фонд отменить, теперь страховую медицину, видимо. Григорий, это вот опять история. А вы не читали, да, что происходит? Никто ведь не собирается отменять. Насколько я понимаю, это уже решенная история, более того, реализованная история, но только не отменяют, а просто реорганизуют. Ну ладно, Виталий, только в Венгрии, где платят больше, гораздо меньше народу, чем в России, там население меньше, чем в Москве. Ну так понятно, мы же пересчитываем на одного человека. Вот, кстати, 414-й говорит, а 20 тысяч что в год? Если я правильно понял, Гузель Улумбекова говорила именно об этом. 20 тысяч в год, но еще раз, это если каждый из нас пойдет к врачу. А такое разве бывает? Скорее, вряд ли. Григорий из Санкт-Петербурга не понимает, как это можно недолечить, ведь услуга тогда, получается, предоставлена не до конца. Я думаю, что в системе предусмотрена эта история, в том числе вот за счет квот. Вас продолжают лечить, но нужную вам операцию вы не можете получить в рамках, скажем, вот этого отчетного периода. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, ну, написали бы, не продлили программу госгарантии, а просто утвердили бюджет. А то смятение действительно вносят в умы. Внятно объяснила все с точки зрения Панка. Он говорит, сам делал деду эндопротезирование по квоте, и это реально работает. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну вот смотрите, ведь ДМС, минимальный полис стоит как раз 18 тысяч рублей на год. Ну вот видите, значит, получается, что государство платит примерно минимальный ДМС. Ладно, 478-й, подождите, а какая связь? А в США, говорит, людей больше, чем в Венгрии. Может, это от ВВП зависит? Что зависит от ВВП? Количество людей в США или в Венгрии? Елена Сергеевна говорит, то есть дальше при перерасходе выделенных из бюджета средств по ОМС будем доплачивать. А если не обращался в течение года по ОМС, то как? А в чем вопрос? Если вы не обращались, то за что вам надо доплачивать-то? У вас есть определенная сумма, как минимум. Еще раз, Гузель Улумбекова не говорила о том, что это такая сумма, которая выделена, и вы больше 20 не можете. Не, она как раз говорила о том, что за счет того, что другие получают или совсем не получают медицинской помощи, тот человек, который заболевает, он получает помощь более чем на эти объявленные 20 тысяч рублей. Но, с другой стороны, так может быть, что региональный бюджет закончится. Вот тогда как-то не очень понятно. Но пока мы, видимо, с этим не сталкивались. Аппендицит вырежут, но не зашьют. Это примерно так выглядит, недолечат с точки зрения Панка 13-го. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 10 января, час 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм или звоните прямо в студию. Вы слушаете и смотрите нас в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Сначала пробки.
В движении.
Москва едет, еще раз напомню, довольно спокойно. После праздников еще многие, судя по всему, не вернулись. 2 балла прямо сейчас для вторника, для половины пятого. Это очень мало. Но дальше вроде как пробки должны появиться. Сегодня, по прогнозам, 3-бальные пробки в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера. И даже в 7 вечера возможны пробки в 6 баллов. Главные проблемы, я о них говорил уже полчаса назад. Это Тульская эстакада, там ведутся ремонтные работы. Судя по всему, с дорожно-транспортным происшествием в том районе разобрались, поэтому движение стало поспокойнее, но по-прежнему постоять там придется довольно долго. Еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание, если уж мы говорим об отсутствующих в Москве пробках. Пробки есть, к примеру, на проспекте Мира в районе метро ВДНХ. Там при движении в область постоять какое-то время тоже придется.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Москве за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, но при этом пришли сообщения, что начали фиксировать случаи одновременного заражения и гриппом, и коронавирусом. Чем это опасно? Первая тема, которую будем обсуждать. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10, это предложение актрисы и депутата Государственной Думы Елены Дропека. Она говорит, надо разработать механизм, который бы позволял лишать артистов почетных званий и наград указом президента. Как будет работать такой механизм, чего при этом будут лишаться люди? Ну ведь ради чего-то надо вводить подобного рода меры. Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Регистрация ребенка по месту жительства запущена на портале госуслуг. Сообщение админцифры. Еще сообщение по поводу взрыва газа в жилом доме в Коломне. Состояние пострадавшего при этом взрыве оценивается как тяжелое. Сообщение приходит сейчас из Минздрава Москвы области. И еще одно сообщение, которое появилось буквально несколько минут назад. Актриса Елена Проклова прооперирована. Она сломала ногу и находится сейчас в Боткинской больнице.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, вы пишите либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. У нас есть прямая YouTube-трансляция, там есть чат, там вы тоже пишете, но мы неоднократно уже говорили о том, что вот в этот чат не всегда просто заглянуть. Сейчас я заглянул и увидел, вот Валентин пишет, к примеру, приводит цитату из Чубайса насчет людей, которые не вписались в рынок. Это странно видеть в 2023 году, потому что вроде уже неоднократно разбирались и выяснили, что ничего подобного Чубайс не говорил. Первая тема. В Москве за неделю снизила, ну или, как кажется, не говорил, никто не может доказать, что она была все-таки в исходнике. В Москве за неделю снизились заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатели, как говорят, уменьшились на 49%. Параллельно приходит сообщение о том, что в стране начали фиксировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Да, понятно, что это чаще всего у граждан с ослабленным иммунитетом, у детей, у пожилых людей, но главное, непонятно, насколько это сложнее переносится и что делать. Есть ли тесты, в конце концов, которые позволили бы определить, что это не только коронавирус, но еще и грипп. Насколько можно доверять этим тестам, тоже вопрос. 7373948, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. К нам присоединяется иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так а можно ли говорить, ну, расслабиться можно, на спад пошло вот это 49% уменьшение показателей по гриппу и ОРВИ?
Ну, действительно, обычно, как и в обычные сезоны, в доковидные, вот этот период новогодних праздников, а также там, можно сказать, первые 2-3 января, действительно, заболеваемость, как правило, ниже заметно, чем до этого, то есть есть в декабре месяце, или чем после этого, то есть в феврале. То есть фактически это такой спад заболеваемости между двумя, ну, всплесками, скажем так. Обычно вот этот всплеск на конца ноября-декабря, он тоже выражен в умеренной степени, но текущий сезон не является обычным, поэтому в текущем сезоне эта заболеваемость тоже высокая. А вот заболеваемость конца января, февраля и начала марта, она наиболее выражена, что, собственно, так и будет. Поэтому я бы так сказал, что действительно спад есть, но он временный. И фактически после этого спада будет нарастание заболеваемости, как и в обычные доковидные сезоны. Единственное, что стоит ожидать действительно более выраженной заболеваемости, чем обычные сезоны, поскольку данный сезон можно считать эпидемическим, например, по гриппу.
Угу. А вот то, что шестую неделю подряд снижаются интенсивность эпидпроцесса, об этом сегодня говорят в Роспотребнадзоре, разве это не доказательство, что все идет на спад окончательно?
Ну, дело в том, что я не могу сказать про шестую неделю. Дело в том, что если мы смотрим на официальные данные того же НИИ гриппа, то мы смотрим, что было нарастание заболеваемости вплоть до, ну, наверное, так условно, там, 25 декабря. Поэтому, ну, 6 недель никак с 25 декабря пройти не могло, поэтому, ну, 6 недель снижения заболеваемости, ну, тоже отсутствует. По прогнозам, я так понимаю, что ряд специалистов высказали, что действительно еще там пару недель будет либо спад, либо стабилизация заболеваемости. Но это, что называется, время покажет, мы увидим. Но в любом случае с конца января, ну, фактически после 20 января заболеваемость должна подрастать. Я имею в виду в первую очередь сейчас грипп, ну и также и другие ОРВИ.
Подождите, а то есть рекомендация насчет масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, того, что надо обрабатывать руки антисептиком, мы про ковид-то все помним, а теперь говорят, что это уже из-за гриппа и ОРВИ. Все это остается актуальным?
Это полностью актуально. Надо понимать, что ковид также никуда не делся, и ковид очень активен сейчас. Но дело в том, что все эти меры, которые мы рассматривали как антиковидные, они еще лучше и еще эффективнее работают в отношении предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Хотя бы на том основании, что грипп и другие ОРВИ значительно менее заразные, чем, собственно, SARS-CoV-2 инфекция.
Еще неожиданный вопрос от одного из наших слушателей. А вот этот спад нельзя объяснить тем, что мы стали меньше выезжать за границу?
Нет, этот спад конкретно, который приходится на сезон праздников, он, собственно, характерен не только для сезонных ОРВИ, но характерен также и для ковида, то есть SARS-CoV-2 инфекции, и связан именно с особенностями, ну, скажем так, социальной динамики. Что касается снижения выездов за границу и так далее, это изменяет, некоторым образом увеличивает, например, временной лаг между событиями, которые происходят в Европе, и теми, что происходит в России. И также изменяет влияние, скажем, таких территорий стран, как Китай, в сравнении с европейским регионом. Раньше это влияние, так сказать, оно было в сторону, наверное, больше влияния европейского региона, сейчас наоборот. Но на конкретно этот спад сезонный не влияет.
Еще один вопрос от слушателя. А можно как-то подготовиться к сезонам гриппа или ОРВИ? Это прививки или еще что-то?
Ну, дело в том, что прививки от той же самой SARS-CoV-2 инфекции не продолжают оставаться актуальными и должны проводиться по индивидуальному графику, не от сезона зависит, а от вашего индивидуального графика. Если говорим о прививках от гриппа, то фактически формальный период для постановки таких вакцин, для проведения вакцинации уже прошел. Можно вакцинироваться от гриппа, то есть смысл в этом еще есть, но, конечно, его меньше, чем если бы вакцинировались, например, в ноябре месяце. Что касается других мер, это ношение масок в общественных местах, в закрытых помещениях, особенно малопроветриваемых, в том числе в общественном транспорте. Это пользование санитайзерами, это физическое дистанцирование, это дистанционная работа, дистанционная учеба или смешанный режим работы учебы, это не пользование общественным транспортом в часы пик, а также особые меры предосторожности на транспорте при пользовании, так сказать, авиационным транспортом или железнодорожным. Эти меры все очень хорошо работают для того, чтобы резко снизить вероятность заболеть ОРВИ и гриппом.
Ну и последнее. Вот про эти случаи одновременного поражения гриппом и коронавирусом. Такие новости появились. Что скажете?
Юрий, прошу прощения.
Появились новости о случаях одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Что скажете, насколько это опасно? Это какая-то новация, и нужно прислушиваться еще конкретнее к собственному организму?
Да, ну первое, это ничего особенного в этом нет, поскольку и в доковидные времена мы знали, что где-то процентов 25 всех случаев ОРВИ это была именно микс-инфекция. Когда человек одновременно заражался гриппом и аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией. Вот, собственно, в связи с тем, что этот сезон высокий и по ковиду, и по другим ОРВИ, заразиться сразу там двумя, иногда и тремя инфекциями вполне можно. Для большинства людей, в большинстве случаев, дополнительного аддитивного эффекта, скорее всего, в нескольких инфекциях нет. То есть определяется общая тяжесть наиболее тяжелой инфекции. К примеру, если человек заразился гриппом, и аденовирусной инфекции, конечно, тяжесть будет определяться гриппом, гриппозной инфекцией. Если человек заразился новой коронавирусной инфекцией пандемической и, например, РСВ, респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией, то тяжесть будет определяться именно SARS-CoV-2 инфекцией.
Но вот подождите, для этого делают специальные тесты? То есть, если ты заболел в нынешних условиях, надо, чтобы тебя проверяли отдельно на ковид, отдельно на грипп, и надо этого требовать, или врач решает?
Значит, дело в том, что я рекомендую настоятельно, да, и еще раз объясняю это тем, что невозможно по клиническим признакам выделить, чем именно болеет человек, то есть это грипп или новая коронавирусная инфекция или еще что-то. Поэтому обязательно нужно лабораторное исследование. Но на все, что называется, ОРВИ, которых очень много, что называется, не обследуешь, потому что это очень дорого. Поэтому я рекомендую исключить как минимум грипп и новую коронавирусную инфекцию. Для этого существуют тесты ПЦР и экспресс-тесты на антиген. Это отдельные тесты на грипп и отдельные тесты на новую коронавирусную инфекцию. Особенно это актуально для людей из групп риска. Напомню, для новой коронавирусной инфекции и для гриппа это пожилой возраст, это наличие тяжелых хронических заболеваний, наличие выраженного иммунодефицита, это именно как клинический диагноз, а не по собственному мнению, да? Это беременность у женщин и это также возраст, значит, дети до 3 лет. Для гриппа и для РСВ особенно. То есть все эти группы риска, люди, если они заболели любым ОРВИ с любыми проявлениями, я крайне рекомендую исключать как минимум SARS-CoV-2 инфекцию и грипп.
Спасибо. Николай Крючков, иммунолог, спасибо. Кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. Юстас говорит, не помню, чтобы при эпидемии гриппа и ОРВИ предлагалось чаще мыть руки. В отличие от ковида, мол, ОРВИ распространяется воздушно-капельным путем, а ковид не распространяется. Или я чего-то путаю? Не-не-не, чаще мыть руки говорили всегда, даже если вы этого не помните. Елена Сергеевна тоже пишет, каким транспортом пользоваться в часы пик, если не общественным. Ну, ведь от личного нас активно отговаривают в пользу общественного. Хорошая шутка, но понятно же, что от личного транспорта отговаривают в пользу общественного вообще, а не в особо сложные с эпидемической или пандемической точки зрения периоды. Ну, а каким транспортом пользоваться в часы пик, если не общественно? Ну, можно прогуляться пешком. Или попробовать пересмотреть свой график, чтобы в час пик в транспорт не попадать.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и сразу несколько человек про Никиту Михалкова тут спрашивают. Берете Михалковский телеграм-канал. В 15 часов 30 минут там появилось его обращение. Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне. Количество сообщений с пожеланиями невероятное, пожеланиями здоровья. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви. Спасибо вам. Я хочу сказать, что пока остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследование и получать необходимое лечение. Искренне ваш, Никита Михалков. Истинно ради надо сказать, что видео нет. Но вот такой текст появился в 15 часов 30 минут. До этого говорили о том, что он продолжает лечение, мол, борец и все такое прочее. За этим можно следить. Следующая тема. Тоже про артистов, но уже не про состояние здоровья. Елена Дропека, у нее тоже наверняка есть почетное звание, но сейчас у нее другое почетное звание, она депутат Государственной Думы. Предложила ввести механизм, который бы позволял лишать артистов званий и наград указом президента. И она говорит, такой механизм должен быть и на федеральном уровне. Это комментарий к новостям сегодняшним из Кемеровской области, где Максима Галкина, который сейчас признан в России властями иностранным агентом, а до этого властями Кемеровской области, за много лет до этого, был признан был награжден региональной медалью за веру и добро, и даже, оказывается, есть орден почета Кузбасса. Так вот, Галкина и этот орден в свое время получил, а теперь его собираются лишить и того, и другого. Дропека говорит, так надо вот, чтобы не только в Кемеровской области это работало, но и на федеральном уровне. Театральный критик, ректор ГИТИСа и член общественной палаты Григорий Заславский к нам присоединяется. Григорий Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, что вы думаете по поводу идеи Елены Дропека и решений кемеровских властей?
Сложно сказать, но, наверное, в этом есть какая-то справедливость. Жалко только, что это сразу же вызывает в памяти какие-то советские традиции, когда человек, который уезжал из страны, или его высылали из страны даже против его воли, тут же лишали и всех орденов и званий. А это были часто весьма и весьма заслуженные, выдающиеся деятели советской культуры. И, повторяю, это случалось, когда их насильно высылали из страны. В данном случае, мне кажется, что мы имеем дело с другой ситуацией. И, опять же, это истории, в каждой из которой нужно относиться все-таки индивидуально. И одно дело, когда человек, там, не знаю, в каком он был состоянии, там шепотом что-то повторить. Другое дело, когда человек со сцены произносит, Маяковский это писал, читайте, завидуйте, во весь голос. Да, мне кажется, что здесь власти Кемеровской области поступили совершенно естественно, наверное, подчиняясь эмоциональному порыву, но их эмоциональный порыв мне близок, и я считаю, что это абсолютно обоснованное решение. Другое дело, что нужно ли здесь продумывать какой-то механизм и некую общую стратегию, просчитывать, как и в каких ситуациях это делать. Повторяю, на мой взгляд, каждая ситуация, да, каждому из этих людей давали звание за определенные заслуги и в определенных обстоятельствах. Точно так же, исходя из нынешних обстоятельств, нужно принимать решение, как поступить, лишать
Подождите.
Человека звания.
Вот или... вы говорите, исходя из нынешней ситуации, надо принимать решение, но тут же возникает вопрос, а судьи кто?
Ну, судьи кто? Если правительство Кемеровской области принимало это решение, то правительство Кемеровской области вправе свое же решение и отменить.
Ну, то есть это принимается на уровне чиновников, которые готовят документы, которые подписывает первое лицо.
Ну, не забывайте, что именно чиновники и принимали решение о награждении. То есть здесь нет такого, что принимало решение о награждении какое-то там мифическое культурное сообщество Кузбасса, а сейчас какие-то злые чиновники этого почетного звания лишают. Принимали участие в принятии этого решения тогда те же самые чиновники.
Давайте еще одну... Понял. Давайте тогда еще с деталями разбираться. А вот чего, допустим, лишают человека звания народного артиста там России? Он чего-то лишается при этом? Или он лишается только некой корочки, на которой написано «народный артист»?
Знаете, я помню, был один совершенно замечательный, даже выдающийся артист, к сожалению, его уже нет в живых, который отличался довольно активной гражданской позицией. Не было ни одного оппозиционного митинга, который бы он не почтил своим присутствием. Однажды он решил Владимиру Владимировичу Путину вернуть государственную премию и отправил в Кремль корочку, но деньги не вернул. А вот, к сожалению, наши деятели культуры очень часто в своих политических заявлениях руководствуются именно этим. Я верну звание и готов его вернуть, а ты деньги готов вернуть? Все деньги, которые ты заработал благодаря этому званию, благодаря той популярности, благодаря той поддержке, которую ты получал.
Подождите, так популярность и звание. Ну, часто говорят, что популярность и звание – это разные вещи. Я и так популярен, а ваше звание мне дает, грубо говоря, только дополнительную пенсию потом.
Я, кстати, не уверен, что оно дает какую-то дополнительную пенсию. Скорее, речь может идти о месте на Троекуровском кладбище. Вот для места на Троекуровском кладбище действительно почетные звания и награды имеют значение. И если, например, человек не переживает по этому поводу, то и бог бы с ним.
Слушайте, последний вопрос. Пока мы с вами говорили, уже несколько человек написали об одном и том же. А кому нужны эти звания вообще?
Звания эти нужны, и актеры неравнодушно относятся к этим званиям. И поверьте мне, эти звания нужны в том числе и мне, как ректору ГИТИСа. Потому что человек с почетным званием заслуженный артист имеет право быть доцентом в творческом вузе, а человек с почетным званием народный артист или заслуженный деятель искусства, ну вот как я, имеет право даже быть профессором. И если на теоретических дисциплинах все-таки правильнее было бы, чтобы люди писали диссертации, то когда речь идет о творческих достижениях, как еще определить, кто имеет право быть профессором? В данном случае действительно почетное звание является вполне правильным мерилом известности, мерилом успешности, мерилом профессионализма на место в профессии.
Понятно, спасибо. Григорий Заславский, театральный критик, ректор ГИТИСа и член Общественной палаты Российской Федерации. 7373948. Анна, кстати, пишет, что у титулованных актеров ставка в театре выше. Ну, там, учитывая, что они говорят, что ставка-то все равно, это не принципиальная штука. Условия командировок лучше, и надбавки к пенсии все-таки есть. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Гурген.
Да.
Видите ли, мне представляется, что я не у администрации Кемеровской области, но госпожа Дропека бежит впереди паровоза, с моей точки зрения.
Почему?
Видите ли, это то, что она предлагает, это прямой путь к возникновению системной обструкции людей и вероятность остракизма, которая в связи с этим. То есть это нечто стигматизирующее. Если человек получил какое-то звание, да, и злоупотребление вот таким отмены этого звания, да, это порождает, с моей точки зрения, произвол. Обратите внимание. Дело в том, что мы знаем такого замечательного актера, как Жерар Ксавьевич Депардье, которому именно президент Путин подарил, так сказать, российское гражданство. Да? Вот мне кажется, что уважаемый Владимир Владимирович может в этом вопросе действительно быть во главе всего. Просто дело в том, что звание дал не Владимир Владимирович
Почему?
Путин, при всем к нему уважении, да, а поэтому не ему и отменять. Первое.
Нет, подождите, второе. Звание, секундочку, звание народного артиста, насколько я помню, дается как раз указом президента.
Это звание народного артиста. Я хочу подчеркнуть, что есть определенная, скажем так, вотчина и, ну, очевидная власть президента, которую тот может использовать. Я имею в виду власти Кемеровского, в данном случае, да, которые могут злоупотребить вот этим правом и будет процветать в лучшем случае вкусовщина, а в худшем случае стигматизация и дальнейший процесс реабилитации.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Я смотрю, вот, кстати, Дропека, у нее тоже есть почетное звание. Заслуженная артистка РСФСР. То есть, когда она говорит о том, что надо предусмотреть вариант, когда это звание будут отзывать, гипотетически, мы же не знаем, что будет с нами завтра, гипотетически, к примеру, это может ударить потом и по ней самой. 7373948, здравствуйте.
Да, знаете, все-таки есть такие преступления, за которые можно лишать всех званий и наград. И это как бы было. Но надо действительно тогда совершить преступление. Надо тогда не просто лишить огульно, а тогда, конечно, признать, что он там совершил преступление какое-то.
То есть надо сначала по уголовной части решать все это. Я понял, спасибо. А Григорий говорит, ну зачем эти звания? На кого люди ходят, тот и народный. Дальше. Все пользуются возможностью, то дали, то взяли. Главное, шум, есть ощущение хайпа. Это Панк 13 пишет. 201 говорит, честно говоря, никогда в жизни не обращал на какие-либо звания актеров или артистов. Играя или пой талант, и народ полюбит. Так проблема-то как раз не в этом. Мы пытаемся разобраться, а что это звание дает. Ну, потому что зарабатывают они совершенно очевидно по тем счетам, которые выставляют сами. Но вы хотите того или иного артиста, вы узнаете, сколько он стоит. Это вряд ли зависит от того, есть у него звание или нет. Звание дается за талант, пишет Адам. Если кто-то оступился, талант-то остается. Другое дело, что в случае проступка надо ограничивать места проявления этого таланта. Но это другие механизмы. То есть, получается, подарки не отдарки, если говорить, что звание – это некий подарок со стороны государства. Ну, а Макс говорит, что пора бы уже все эти звания упразднить. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7 925 48 94 8. Телефон. Телеграм говорит МСК-бот. Далее новости.